тебе на приходе сет, сначала клон выступает.
Это то, что это?
Дизайн. Заверяю, у нас клонов нет. На заверили у меня там
нет. Какой?
Я подумал, что начать семинар, а потом раз Костик написал такое хорошее письмо подарочное, заслать его сюда выступать. Выдавать то, что было обещано. Ладно. Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо, что вы здесь собрались. Я действительно ценю то, что вы оторвали этот день от своего насыщенного расписания. Для меня это очень важно. Это показатель того, что то, что мы делаем, на самом деле важно. Вам нужно вашим клиентам, родным, близким, друзьям, знакомым и так далее. Так что время на самом деле гораздо важнее, чем деньги. Оно ценится важнее, потому что деньги всегда можно еще заработать. Больше времени вы не получите. Когда ходят. Хотел бы сначала познакомиться, так как нас сегодня здесь много, сильно меньше, чем ожидалось, но все равно много. Хотелось бы понять, давайте, кто приехал из другого города, встаньте, пожалуйста. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Мы приехали всю ночь, чтобы добраться до сюда. На Олимпик, да. У кого есть свой инфобизнес? Встаньте, пожалуйста. Свой работающий инфобизнес. Спасибо. Ромка. Самое интересное, не знаю, мне это было сильно видно, снова это первый ряд, да, то есть тем, кому это важнее, тем, кто садятся ближе. Кстати, есть еще места, так что можно передвинуться, если кто-то дальше сел. Будет лучше видно, слышно, будет лучше
встраиваться.
А остальные, видимо, новички. А, хорошо, вопрос к тем, кто не поднял руку. Кто-то из вас, вы собираетесь... Нет, поднимите руку, если вы собираетесь делать свой интервью. Или вам просто... Так. А тем, кому поднимите руку, кому просто интересно. Кто просто здесь, потому что интересно. Тоже подчеркну. Ну, хорошо. Буду знать. Мне нужно знать для того, чтобы понимать, что рассказывать, как рассказывать, на каком уровне. После каждого небольшого блока буду оставлять время для вопросов. Так что мне главное, чтобы вам было понятно. Не тем, кто записался, не пришел, вы слушали этого в аудио. Если вы слушаете в аудио, вы очень много пропускаете. Суть каждого живого выступления в том, что выступление сильно зависит от аудитории. Еще раз повторю, каждое выступление, которое происходит, оно сильно зависит от того, кто слушает. Я, когда веду любой семинар, вебинар и так далее, я всегда докручиваю так, чтобы оно помогло тем, кто сейчас сидит здесь. Если вы не здесь, и вы слушаете меня в записи, то вы только смотрите на то, как обучаются другие, или слушаете на то, как обучаются другие. Тем не менее. Продолжим. Инфобизнес. Так что же такое? Ну, основной блок мы задержим еще, наверное, минут на 10, пока все сядут. Хотелось бы, чтобы вы познакомились не только со мной. Давайте так, кто меня видит в первый раз в жизни? Вживую. Как здорово. Кто меня слышит в первый раз в жизни? Больше рук поднимут, можно было бы старыми сказать. Так это а так придется новое. Ну ладно. Хотелось бы, чтобы вы познакомились сейчас со своими соседями. То есть справа, слева, пожали руку, рассказали, кто вы, откуда, чем занимаетесь, какой инфобизнес думаете, делаете или собираетесь. А тем, кто некому справа, слева, сзади, спереди, тоже не плохо. Имеет тенденцию о себе рассказывать долго. Соседи, не бойтесь давать обратную связь. Если человек начинает вести о том, что он прекрасно, у него это бизнес, его можно обрабатывать. Верно.
Как ухаживать за женщинами, что зачастую содержание одно и то же,
до как зарабатывать деньги, до как их тратить и так далее, и так далее. Мы, если вы внимательно начнете смотреть за другими успешными инфобизнесменами, вы обнаружите, что суть, подход системный. Есть система в этом все. Есть неуловимые мелочи, которые переносятся вне зависимости от того, над чем человек занимается, или чем человек решил заниматься, или чему он учит. То есть, как человек учит, как это упакуется, как это продается, тоже очень важно. У кого-то вибрация очень интересная работает. Вызывается внутренний отклик души. Тем не менее, продолжим. Довольно важно в первую очередь знать, когда вы кого-то, кому-то решаете, когда вы решаете кого-то учить чему-то, чему бы вы не решили учить, вам нужно досконально знать, для кого эта информация, кому это интересно, зачем это интересно, почему, какую проблему решают, что они хотят получить. И чем больше эмоционально, чем больше эмоций в этом ответе, тем лучше у вас получится продать им что-то. Или научить их чему-то, или замотивировать их на что-то. Если человеку все равно, вот почему технарям очень сложно продавать? Потому что технарям не в смысле компьютерщикам, не в смысле слесарям, а в смысле человеку, который считает себя профессионалом своего дела, который долго и нудно изучал основы продвинутой стратегии, тактики того, чем он занимается, который годами, не знаю, начиная с, наверное, с ранней школы до университета, может быть, второе, третье высшее образование, очень хороший специалист своего дела, таких людей очень сложно продавать, потому что у них, их система обучает, их ремесло их обучает тому, чтобы отключать эмоции. Чем меньше они включаются эмоционально, тем лучше у них результат. Проблема в том, что чем они успешнее в каком-то одном деле, тем меньше шансов у них стать успешными в другом. Или в нескольких, давайте по-другому скажем. То есть если они этот же подход переводят на рельсы того, чему вы их можете научить, будь то администрирование Linux или выращивание морских свинок, внутренне для них необходимо потратить такое же количество энергии, усилий, чтобы разбираться в этом хорошо. Они не дают себе внутреннего разрешения, чтобы начать что-то делать до тех пор, пока они хорошо не разберутся, досконально в этом не разберутся. Кто был в такой же ситуации? Это не просто перфекционизм, это шаблон поведения. Это внутренний встроенный шаблон поведения, который не дает нам начать что-то делать, пока мы не берем оттуда риски. Пока мы не будем уверены в том, что у нас хотя бы как-то получится. Что нас не осмеют и не высмеют. Что вы понимаете то, о чем вы делаете. И так далее, и так далее. Если вы посмотрите на новорожденного ребенка, или там ребенка, которому, скажем, год, то дети учатся ходить, не зная, как ходить, зачем ходить, почему-то им просто хочется ходить. И скорость обучения у ребенка в первые 3 года его жизни максимальна. То есть ни один взрослый не может даже близко приблизиться к скорости развития ребенка в первые 3 года жизни. Потому что ребенок не фильтрует, нужно ли ему это, как на это посмотрят окружающие, что из этого выйдет, доберусь ли я до кухни или не доберусь этим способом. Они просто берут и ходят до тех пор, пока они пойдут. И они начинают ходить плохо. Правильно? Для того, чтобы что-то делать хорошо, сначала это нужно делать плохо. Так вот, если ваш инфобизнес заточен на технарей, то есть если ваша целевая аудитория – другие технари, то проблема в том, что они ничего не будут делать до тех пор, пока они это досконально не узнают. И даже если у вас внутри есть какая-то надежда, что вы, может быть, адекватно научите или сможете передать всю глубину своих знаний технарям, в этой проблеме есть еще один виток. То, когда человек полностью узнает, как ему что-то делать, ему делать становится неинтересно. Кто через это проходил? И из-за этого бизнес, вот есть часть инфобизнеса, вот традиционная система обучения. Есть люди, которые вечные студенты. Вот у них мозги затачиваются учиться. Им очень сложно выйти из университета и начать работать. Они либо получают второе высшее, третье высшее, после третьего уже не четвертое, уже не очень прилично, уже взрослый человек. Они там преподаватели, чтобы как-то в этом, тоже в этой системе вариться. Есть люди, которые человеку, чтобы перейти от знаний к действию, знаний недостаточно. Эмоций недостаточно. Информации недостаточно. Навыков недостаточно. Для действия достаточно только действия. То есть ваша первая задача, когда вы строите свой инфобизнес, сделать так, спровоцировать массовые действия. Спровоцировать какие-то массовые действия. Именно поэтому во флешмобах, в котором мы периодически устраиваем, в которых вы периодически участвуете, в массовости, в массе своей, они организуются таким образом, чтобы спровоцировать их участников на какое-то конкретное действие, относительно простое, которое приведет к быстрому результату. Еще раз скажу, массовые действия, то есть, когда человек не один что-то делает, а когда вокруг него все делают. С заменой рамки на... Из-за того, что у нас внутри, у многих стоит, я вот выясню как, тогда буду делать. Вы обязаны заранее, до того, как человек начнет, объяснить ему, что сейчас будет исключение. Сейчас он будет делать, не зная то, что зачем это нужно, почему это нужно, когда это нужно. Но сбалансировать тем, что когда он сделает, вы ему все объясните. Зачастую, когда человек сделает, эти вопросы отпадают сами. Он понимает, зачем это было нужно, как это было нужно и так далее. Но спровоцировать человека на действие вы обязаны, на первое действие, вы обязаны сделать так, чтобы он делал, не зная, что он делает. Это абсолютно необходимое условие. Абсолютно необходимое условие. Да, вопросы?
Я правильно понимаю, то, что технаря можно вот так вот быстро обучить, только если выбить из-под него его привычную систему?
Да, но тем не менее, если ты выбьешь человека из баланса, через какое-то время после окончания тренинга, он плавно возвращается, или он резко, или плавно возвращается обратно. Плюс есть еще одна интересная вещь. Наше подсознание, наша психология включает защитные механизмы. И одним из таких защитных механизмов является, долгое комплексное объяснение, но это приводит к эмоциональным откатам. То есть после пика тренинга наступает провал. Если людей к этому не готовить, это их очень сильно обожжет. То есть вы допинали человека до результата, у него результат получился, но не радует. Тоже, те, кто из вас учит не первый раз, замечали, после тренинга наступает эмоциональный откат. Когда вы свою аудиторию к этому готовите, вы об этом заранее им говорите, ждите, будет откат. Есть вещи, которые необходимо моделировать, вот, если вы внимательно наблюдаете за тем, что мы делаем и как, есть вещи, которые необходимо приносить в ваш инфобизнес-сторию. Вы должны людей приучать к тому, что действовать без того, что они знают, как делать. Сделать важнее, просто сделать лучше, чем не сделать ничего. Или чем пытаться понять, как сделать хорошо. Второе, заранее поставить рамку, что потом будет откат, но зато после этого будет все очень хорошо. И приучить их, третья вещь, приучить их к тому, что будет негативность. Когда вы провоцируете изменения в человеке, особенно которые трансформируются через действие, внешний мир начинает резко на это реагировать. Их внешний мир. Их окружающие. Люди, которые привыкли к тому, что человек проснулся утром, пошел на работу, шел с работы, выпил пиво, телевизор спать. И когда человек начинает делать что-то еще, это тоже можно обозвать, не знаю, сектой, да чем угодно, да, дурью и так далее, и так далее. Люди пытаются, вот давайте, вместо того, чтобы давать вам какую-то информацию на тему, давайте ответим на очень простой вопрос. У кого сейчас, вот сию минуту, есть дома хотя бы один человек, который, не зная меня, ни разу меня не слышав, не видев и так далее, вам говорил, что куда вы идете, зачем вы идете, секта, неизвестно куда тратить деньги, на что и так далее, и так далее, и так далее.
Не афишировал.
Да, это второй вопрос. Следующий, кто не афишировал? еще кто не рассказывал своим окружающим, потому что знает их реакцию, да, куда он идет и почему. Если вы сложите эти два куска аудитории, это каждый из нас. Это не то, вы не уникальны в этом. Это не только у вас проблема. Мне тоже проблема родителям объяснить, чем я занимаюсь. Потому что сейчас немножко проще, у меня хотя бы есть книги, которые на полке стоят, да, в том числе и у родителей. И они могут хотя бы адекватно сказать, да, вот мой сын книги пишет. На что-то можно опереться, хоть что-то. Иногда довольно сложно объяснить, что вот что-то. Когда человек там, инфобизнес, что такое инфобизнес? Упаковка продаж информации, что такое упаковка. И вот начинаешь когда объяснять, через какое-то время понимаешь, что проще сказать, что я программист. И все сразу, я компьютерщик, это еще лучше. Универсально для всех бабушек, тетушек и так далее. Там возникает очень большой, вот на, особенно люди, которые пытаются изменить мир, внутренний мир человека, там через тренинги личностного роста, борьба с ленью и так далее, и так далее. Вы сталкиваетесь с тем, что вы не только, вы с тройным негативом сталкиваетесь. Первый негатив – это ваших потенциальных клиентов. Зачем мне меняться, и так все хорошо. Да? Или я понимаю, что у меня все плохо, но оно лучше, чем у соседнего человека. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что негативность вокруг людей, окружающих ваших клиентов или ваших потенциальных клиентов. То есть им родственники, друзья, знакомые говорят, все нормально, не парься. Зачем что-то менять? И третья проблема, очень сложно человеку сказать, вот сделаешь раз, два, три, четыре, пять, получишь какой-то результат. В общем, внутренние изменения не самые сильные, но при успешной работе над внутренними изменениями в человеке, они занимают какое-то время. И обычно проходит 3 месяца, 6 месяцев, год, ты с человеком сталкиваешься и говоришь, ну как, помогло что-нибудь? Он говорит, да, само все рассосалось, там проблемы с клиентами ушли, продажи пошли вверх, там. Это сделалось, как-то само все, вот. И так и инфобизнес не помог, да, вот, все само к нам пошло, короче. Оно, это стандартно, это вот в любой мягкой теме, улучшаете, пытаетесь ли вы помочь людям улучшить свои отношения, пытаетесь ли вы помочь людям улучшить свой имидж или то, кем они являются, у них, или даже вот тема стартапов и пристартапов, это шляпу снимаю на самом деле, потому что очень смелые люди занимаются тем, что учат новичков бизнесу, потому что основная тема, почему технарь, ну, основной клиент технарей, правильно? Почему технарь хочет открыть бизнес, включая инфобизнес? Чтобы не работать на кого-то. Ключевое слово там не работать. То есть не просто вот открыть что-то и работать, чтобы изменять их к лучшему, получать какие-то адекватные или неадекватные деньги. И когда финансы только одна из сторон. Нет, они хотят, вот они. Причем так интересно, что если, не дай бог, у технаря получается инфобизнес или бизнес, то они его пытаются оптимизировать так, чтобы не только им не нужно было работать, но тем, кто на них работает, не нужно было работать. Такой социализм в миниатюре. К сожалению или к счастью, такие бизнесы очень быстро разваливаются. Ну и такие люди уходят за очередной волшебной таблеткой дальше. Даже если не знают, если не считают, что вот они могут потом автоматически все это будет работать, они уйдут на Go, и оттуда раз в неделю будут проверять свой Яндекс кошелек, смотреть, сколько там миллиардов добавилось. Ты
хочешь сказать, что технарии, да?
У нас тут это подход новичков. Те, кто не первый год в бизнесе, в любом, да, вот какой бы вы бизнес ни вели, они понимают, что чтобы осенью было что собирать, надо весной что-то посеять, а летом зачем-то ухаживать, когда осенью будет что собирать. У новичков же подход такой, я могу повкалывать, ну, часа два в лучшем случае, то есть вот это максимум причем. Причем полтора из них я буду халявить, смотря как другие вкалывают. И тогда вот мы картошку посеяли, а завтра мы будем выкапывать, потому что кушать хочется. Вот у них такой подход. У меня как-то недавно была сессия ответов на вопросы ночная. 30 человек, которые случайно оказались в 4 часа ночи. И один из вопросов, который кто-то мне задал, был такой, как мне заработать 1 000 000 евро, ничего при этом не делая. особо не напрягаюсь, вот так был вопрос. Ничего печатного, к сожалению, ответить не смог, особенно в 4 часа ночи. Поэтому с новичками всегда проблема, вот когда затаскиваете людей в свой бизнес или в свой инфобизнес, всегда есть проблема работы с новичками. Им нужно давать то, что работает сейчас, то, что работает в моменте, вот прямо сейчас. Мы когда были в Америке недавно на конференции, когда Хеннадий выступал, слушали выступление очень хорошего инфобизнесмена, зовут его Эван Паган. Я прям написал несколько раз, Дэвид Дианджело, для тех, кто в другой день. Он говорил, что он учит, одна из его ниш, он учит мужчин знакомиться с женщинами. Ну, устраивает отношения, скажем так, с женщинами, выстраивает. Так он говорил, что одна из самых главных задач на входе, это дать что-то настолько простое и работающее, что человек может взять, не меняя, использовать у себя, получить тот же результат, внутренне убедиться, что то, что ты говоришь, правда, и тогда он уже твой полностью. То есть, как пример, вот что он давал, он в имейле дает то, что можно послать девушкам на одноклассниках, на маме, на вот такого плана сервисов, какой текст, то есть под копирку. И говорит, если обычно отсылаешь, ну, если кто-то пытается завязать с кем-то знакомство, рассылаешь 100 попыток, там тебе отвечают, ну, меньше десятка, здесь на 10 отвечают 3, 4, 5. Просто под копирку, копипейст. Естественно, технари, которые это пробуют, получают тут же ответы, просветляются, и они для себя уже купили, концептуально купили то, что у этого человека есть, то, что есть продать. Поэтому если вы выстраиваете, если вы что-то выстраиваете в своем инфобизнесе, самое первое, на что вы должны обратить внимание, это вы должны дать свое самое лучшее. То есть у нас наши технари внутри, которые каждый у нас сидят, они пытаются охранять наши секреты. Как будто если кто-то их узнает, не дай бог, из конкурентов, то вот мир поменяется сразу. Они будут учить всех, делать это и так далее. Если ваши клиенты это узнают, что они же к вам обратно не придут, есть такой страх небольшой внутри, особенно у начинающих. Нужно отдавать все, что вы знаете сразу. Масса. Причем самые лучшие вещи. Человек в голове будет, если на входе такое количество хорошей, полезной информации, да, если на сайте такое количество статей, аудио, тренингов и так далее, бесплатно, то что же там в платном? Поэтому это сильнее будет вам привлекать именно тех, кому вы можете помочь.
А платное это разжевывание бесплатно?
Нет, платное...
Углубление.
Это углубление, но эта информация никого никогда не спасала. Да, вот, если просто выдавать информацию, это то, чем люди будут заниматься, вот, те, которые не пришли сегодня, те, кто нас не слышит сегодня. Во всех флешмобах они занимаются обучением. Обучение не работает. Вот парадокс, с которым я хочу с вами поделиться. Если вы пытаетесь кого-то научить, то обучение не работает. То, что работает, если вы под упаковкой обучения будете заставлять людей что-то делать. Причем совершенно не важно что. Потому что если человек что-то будет делать, он уже будет лучше получаться, чем он не будет делать ничего, при этом обучаясь. То есть в новой концепции обучения, которая с каждым годом она ярче и ярче появляется, должны быть три вещи. Первое, должно быть обучение, сама суть. Иначе если его убрать, совсем профанация получается. Следующая треть, должно быть действие. То есть вы должны провоцировать людей на действие жестко. Жестко, мягко, мотивировать морковку спереди или сзади. Неважно. И третье, что отчетливо стало видно буквально за последние 3 года, ярко выразилось, это фан. Это фактор entertainment. Развлечение. Спасибо. Вот именно вы должны уметь развлекать ваших людей под эгидой того, что вы их обучаете. Потому что если вы только обучаете, вот таких же, как вы, будут тысячи, если не сотни тысяч. Если при этом вы их и развлекаете, и провоцируете на действие различными способами, то это, во-первых, оно непонятно, потому что упаковка видна, что вы только обучаете. Поэтому тут же образуется огромное количество скопированных вещей, то есть человек, который проходит ваш тренинг, видит, у него в голову входит, запоминает, сколько тема обучения. Он не будет же ваши анекдоты рассказывать. Он же не будет рассказывать ваши истории. Он же не проживал вашу жизнь, правильно? Он будет обучать пассивно свою целевую аудиторию, которая является вашей. Это не... Если вы посмотрите на зарплаты, давайте так, преподавателей в университете, и на зарплаты ведущих какого-нибудь Дома 2, да, или какой-нибудь передачи такого плана, они по размеру несоизмеримы. Если бы вот в нашей среде оплата была адекватна тому, что людям нужно, то самые большие зарплаты были бы у врачей, учителей и ученых, правильно? Или там, и преподавателей. Сильно зависит от страны, да. Наверное, пенсионеров тоже, и в армии, и так далее. Из-за того, что деньги, переход, деньги это только фактор, показывающий того, что людям хочется. Не то, что им нужно, а то, что им хочется. А раз хотят, вы на самом деле, большая сложность того, чем мы занимаемся, тем, что мы пытаемся заместить телевизор людям. То есть люди привыкли либо к компьютерному телевизору, да, вот, ЖЖ, Одноклассники, там, Лента новостей, РСС и так далее, либо телевизору, который выдает то же самое, по-другому закручено. То есть там у тебя даже иллюзия выбора очень смехотворная, там, 20 каналов, ну, продвинутых 200, ну, суть та же самая. Поэтому, когда вы пытаетесь замести, вот наш бизнес – это бизнес замещения. Это замещение одного способа поедания информации на другой. И обычно это не очень хорошо работает, если вы не сможете замотивировать людей. Именно поэтому мы на второй год жизни нашего проекта начали вести тренинги по самодисциплине, который по вашим же отзывам становится одним из самых ключевых. Потому что информации у людей достаточно. От вас, от ваших клиентов, от конкурентов, с других сайтов и так далее. Информации уже достаточно. Без вас. Очень необходимо превратить информацию в результаты. Это проводится только через действие. Пока у кого-то есть вопросы?
А как справиться с первой проблемой, что ты упоминал? Или негатив у клиентов? У меня так психологически, но я ничего не делаю.
С этим справиться нельзя. Но можно подвинуть рамку, по-другому сделать. Объяснить, если ты не можешь поменять действие, ты меняешь значение этого действия для человека. Например, я объясню. На «ты» можно? FM3 проходил? Нет. У нас был флешмоб весной. Как делать свои тренинги? От начала до конца, то есть от идеи до реализации, упаковки и продажи. Одной из очень важных вещей было, когда люди писали статьи и начинали эти статьи по интернету пиарить, у них, естественно, были негативные комментарии. Банили, на них сильно наезжали, особенно на людей, у которых не было внутренней адекватной разработанной методики подачи информации. Им нечего было давать. Они вот наслушались там чего-то, запаковали как-то и пытались как-то с этим разобраться. Сейчас. Так, я им заранее говорил, что у вас будет негативный комментарий. Мало того, рамка была смещена таким образом, я говорил, что если у вас нет комментариев, то вы что-то плохих. Если вас не поливает грязью, вы что-то делаете не так. Вы реально что-то делаете не так, потому что если вы тут по поводу... Сейчас я скажу, что. Если не было никаких негативных отзывов от людей, которые не проходили тренинг, не от людей, которые проходили, разные две вещи. Вот недостаточное количество продаж, да, недостаточное количество пиара, распространения своей информации. Так вот, возвращаясь к ответу. Когда сдвигается рамка, люди, и я еще был в ЖЖ, выставил блог, пишите самые веселые негативные комментарии сюда. И была просто лента феерических комментариев на эту тему. То есть у людей, когда они либо свои злопостали, либо читали чужие, отпускало внутри, что я не один, не только у меня проблема. Проблема не во мне, это системная проблема. То есть когда проблема уходит с моей проблемы на общую, оно как-то легче жить. Да, если меня уволили, потому что я дурак, это одна проблема. А если потому что кризис в стране, это совершенно по-другому воспринимается. Этим можно похвастаться. У нас тоже кризис, но тоже уволили. Принцип точно такой же. То есть ты меняешь значение негатива для человека. И говоришь, что если у него нет негатива в окружающей среде, значит он недостаточно быстро растет.
Как убить себе?
К сожалению, простого ответа на этот вопрос нет, вопрос сложный. Это процесс. Да, он до конца не убьется. Я сегодня вот мастер-группе говорил, что без технаря можно трансформироваться в кого-то еще. И если на первом порах ты будешь бороться с своим технарем, то потом ты его интегрируешь. Потому что из бывших технарей получается самый лучший продажник. Потому что продажники, по сути своей, тех, у которых нет сути, они пустые. Это манипуляции, это мотивация, но сути продажи в том, в человеке, который занимается только продажами. Профессионал, как ремеслом. Не для чего-то, а как ремеслом продажи. У них у всех есть потолок. А когда человек с технарским прошлым, который понимает процессы, системы, может адекватно объяснить, что, почему и зачем, на него накладывается мышление продажника, вот на этой интеграции получается самый лучший продажник. Одну секунду. Я не сказал, что так. Если пошагово смотреть, то пошагово поменять на 180 градусов не получится. Придется по дуге выходить из этого. То есть если вектор вверх, то вниз выходить по дуге. Поэтому для начала необходимо отрезать линк между знаю и делаю. Начинаешь сначала делаешь, а потом делаешь хорошо. То есть это два разных процесса. Технари пытаются собрать все в один. Уже сделать хорошо. Потому что делают, а делают. Хорошо сделать. Слышу тебя. Да, делать, да. И в том числе от человека в зеркале. Это понятно. Но сначала делаешь и заставляешь ему сложно, эмоционально очень сложно. Потом делаешь хорошо. Разделяешь эти два процесса. Потом самое сложное начинаешь, когда ты начинаешь аутсорсить. То есть ты сначала себя в коробочку затягиваешь, потом начинаешь кусочки аутсорсить. Есть процесс. Вот. Его не надо изучить. Я попытался его смоделировать через самодисциплину, первую, вторую. То есть, причем там внутри есть запланированный кризис. Заранее говорю тем, кто пытается, думает о том, проходить или не проходить. В первой самодисциплине будет эмоциональный провал. И реально мы за 3 недели доходим до физических пределов того, что человек может сделать. А потом я всегда говорю, что совершенно навык нужен, а делать так не надо. То есть для того, чтобы дойти до этого, нужно это сделать. Потому что вот если кто делает холодные звонки телефонные? Это снимаешь трубку, звонишь по всем случайным номерам и пытаешься им что-нибудь рассказать, продать, что побудить их на какое-то действие. Они поэтому первого контакта с тобой не имели. То есть первый контакт делаешь ты.
А, то есть звонок с первого контакта?
Да. Именно исходящий. Кому нравилось с первого раза? Когда у нас терминатор, не зря человек выигрывает тренинг за тренингом, да? Тут дело вот в чем, что когда... Мысль потеряла. Когда... делаешь холодные звонки, у кого начало получаться, в конце концов? Ну, относительно. Понятно, что не на 100%, но относительно. А кто из вас после этого аутсорсил на кого-то холодные звонки? То есть брал кого-то, обучал, чтобы они делали. Когда они при этом вам начинают говорить, что невозможно, это, ну, сразу. Вы их отмазки не воспринимали как адекватные, правильно? Потому что вы садились, сделали, значит, это физически возможно. Поэтому мы садились рядом с человеком и помогали ему пройти через этот барьер. Вот Вот точно так же будет с технарем. Внутренний барьер, который очень будет некомфортабельный. Там есть три вещи психологии, если мы уже в психологию уходим, потому что ты технарь глубоко копать, поэтому мы уходим в психологию. Есть барьер между эмоцией и действием, который в конце концов необходимо перерезать. Большинство из нас делают что-то, когда мы хотим это сделать, когда нам нравится это сделать, когда мы не против это сделать. Очень сложно внутренне, очень многим делать то, что нужно, когда это нужно. Не когда хочется, а когда нужно. Потому что у очень многих есть линк между как я чувствую и что я при этом делаю. Если я чувствую хорошо, то все отлично, я делаю все в порядке. Но если я чувствую себя плохо, то хавайся в живых называется. То есть всем вокруг будет тоже плохо. Когда этот линк в себе перерезать, то есть ты не отрицаешь свою эмоцию, ты не пытаешься убедить себя в том, что тебе хорошо, когда тебе плохо. Ты не пытаешься говорить там I'm happy. Но ты говоришь, да, я в депрессии, или там, да, я плохо себя чувствую, или да, ты говоришь, ну да, ты это принимаешь, киваешь головой и продолжаешь делать. Оно не влияет на действие. Нет, не надо разобраться. Вот просто берешь и вот так. Начинаешь делать, оно получается. Хорошо. Я... Тут на самом деле вопрос глубже. Если его еще копать, он еще глубже. Очень много в нашей жизни работает по волновым законам. Циклично. Вверх-вниз биоритмы, кризис тот же самый. Там, и так далее, и так далее. Наше внутреннее состояние. Так вот, разгоняешь себя чем-то в процессе этой недели, потом успокоить, спокойно разгоняешь, и вот этим можно сжать время сильно. Но ты амплитуду усиливаешь. То есть нагрузку на нервную систему, на физический, на организм ты усиливаешь. Поэтому каждый для себя выбирает. Либо спокойно планировать, либо усиливать амплитуду и время сжимать. Еще вопрос по интерпретации.
Да. Мы тут очень много говорим о таких людях. Хотелось бы понять следующее. Если мы говорим о коррупции бизнеса, да, например, приходит человек, читает какой-то семинар, да, видит клиентскую публику первый раз. А можно ли каким-то способом по бизнесу определить, кто из того подхода, раз, а второе, как правильно выстраивать ведение своего общения с аудиторией, опираться ли на технарей и пытаться их как бы сделать твоими соратниками? Не противниками, а соратниками. Или наоборот, пытаться опираться на тех людей, которые более лояльно относятся к тебе сразу, да? И какие могут быть манипуляции, чтобы сразу привлечь на технаря на свою сторону? Ну, если то технарь, я так понял из всех этих слов, то это человек, который максимально пытается опираться, да? И не впускать себе в голову то, что...
Новую идею,
да?
В принципе, да. До тех пор, пока он сам не понял, да, прочувствовал, попробовал.
Но ведь первая встреча, первое занятие, как раз это самое сложное. Убедить этого человека, то, что ты говоришь, оно может ему пригодиться.
Да. Во-первых, тут есть много вопросов, начнем по очереди. Если ты начинаешь калибровать аудиторию, только попав в нее, ты уже сильно опаздываешь. То есть об аудитории нужно знать заранее, кто там будет.
Как?
По регистрации. Я периодически ЖЖ ваше просматриваю. Для многих это вроде сошел. Я не шучу, я так по диагонали хотя бы знакомлюсь. Особенно с теми, кто начинает мелькать, то есть часто проявляется в одном тренинге, в другом, в третьем. Я и позамочные вещи тоже читаю, которые вы думаете, я не читаю. Так что, нет, нормально все.
За всеми не
уступишь. Не следишь, но хотя бы вот по диагонали нужно понимать, раз. Второе. Вопросами. Вот в самом начале выступления вопросами выявляешь, у кого что, где.
Есть ли какие-то?
Новички, не новички. Тут еще, вот, если мы берем, вот если уже подошли к рынку, от которого мы танцуем, от целевой аудитории, то самый успешный это бизнес, и это можно записать, работает в двух случаях. Если вы продаете что-то людям, которые уже без вас успешны, и делаете их более успешными, то есть они уже успешны без вас. Вы им, в принципе, не нужны. Но с вами они считают, что будут более успешными. Не нужно им в этом мешать. И второе, людям, у которых нет выбора, которые настолько все плохо, что вот один шаг от пропасти, или уже сейчас висит на пропасти. Проблема со вторыми, что для вторых ваше бизнес явление временное. Как только они от пропасти отойдут, хотя бы на полтора шага, они про вас забудут. До тех пор, пока они в очередной раз на ней еще раз не повиснут. И будут постоянно, на них можно строить постоянный бизнес. Да? Вот вы будете как тот самый шаман, который предсказывает человеку, что вот суд, который он пилит, скоро упадет. Можно. Я вот с ними намного интереснее. Я свой бизнес личный, да, коучинг, консультации, стройка с теми людьми. У меня ценовая структура такая, что резко отсекает тем, кому интересно, и кому, для кого это последний шанс. Мне периодически приходит email. Мы рассчитывали на семинар направить 200 человек, а к нам записалось трое. Семинар через неделю, что нам делать? Ну, да, спасибо. У меня в голове первое, нет, не такое хорошее детство было, поэтому у меня первый ответ не очень печатный был. Но, тем не менее, фильтруя то, с кем ты общаешься, и уходя именно, ты даешь для массовости тебе новички нужны. Для массовости тебе нужны. Но массово, если мы уже строим полную структуру, выстраиваем обучающего, то массово должно быть без твоего личного участия. Ничего не участвует. Книги, аудио, видео, сайты, и вот там. Это вот все там, и не трогайте меня, пожалуйста. А вот когда вы там уже друг с другом чему-то хоть как-то научитесь, и у вас будет получаться, и вы сможете себе позволить мои семинары, это уже здесь. Группа, я в группе стою дорого. Я индивидуально стою запредельно дорого, чтобы тем, чтобы приходили те, которым это действительно нужно, поможет и так далее. И ты уже с ними очень интересно работать. С такими людьми безумно интересно. Вот. Иногда приходится людей... Ну, да, должна быть масса, для того, чтобы они узнали. Тут по поводу, хороший вопрос еще, был, я отвечу еще на один вопрос, который не задан, который не очевиден. Проблема в том, что ваши, ваши клиенты, или ваши идеальные клиенты, для которых вы пытаетесь встречаться, люди заняты раз, люди с деньгами два, и до них все хотят достучаться. Поэтому ваш писк пропадает в море, даже в океане. Рёва, да, со всех сторон. Купи, принеси, отнеси, дай денег и так далее. Здесь работает, сейчас, вот сегодня, может быть еще какое-то время, работает, отлично работает стратегия отталкивания не таких, как ваши идеальные клиенты. Публичного сжигания людей в ЖЖ, я не знаю, вы, когда вы яростно, причем неадекватно яростно, то есть не просто описываете, что вот вы подумали, проснулись, подумали, что, наверное, с такими людьми вы не хотите общаться. Это не зажигает, а сильно отталкивает, так, чтобы против вас организовывали группы протестов, да, около офиса ходили с транспарантами, что надо закрыть, чтобы вот писали петиции. Вот настолько должно быть. Вы должны настолько сжигать не тех, кто не является своей целевой аудиторией, тогда целевая будет сильно притягиваться. Вакуум. Конечно. Зато это прикольно. Это entertainment, это развлечение для всех. Да? Кто следующий? Да? Вот очень интересно, что там дальше. Плюс, если внутренняя подача неадекватная, ну или хотя бы, если вы сами человек адекватный, вы хотя бы элементы, вы делаете это карикатурно, вы докручиваете сильнее, да? Но если вы неадекватный, просто отпускаете себя, то есть просто разрешаете себе путь, и дальше все склеивается очень хорошо. То есть то, что вот родители запрещали в детстве, да, вот, соседки жаловались маме с папой, да, что вот вы там делаете что-то, взрываете на заднем дворе что-то не то. Вот сейчас то время, когда этим можно и нужно заниматься. И это именно то, что будет к вам привлекать вашу целевую аудиторию. Проявление себя. Причем, если вы мягкий человек, не пытайтесь проявляться жестко. Не получится, это все видно. Если вы жесткий человек, не пытайтесь мягко проявляться. Да? Все равно в глазах ставили. А ты, как домашнее задание. Вот от меня в FM3 было домашнее задание. Уволить одного студента. И все на кого? Вот, ну, сделать это публично, вот по такому шаблону. Просто дали домашнее задание, это сделать. Для многих это было... Для кого это было самым интересным заданием в флешмобе? Это реально, это очень трансформативно. Потому что ты пытаешься... Мы внутренне пытаемся не просто оправдать, а вот угодить нашим клиентам, да, или потенциальным клиентам. Мы пытаемся как-то это сделать хорошо в жизни, да. А когда тебе нужно взять кого-то и выгнать, причем ни за что. Да, мало того, что это сделать, еще вот порадоваться. Так, цыганочка с выходом, да, получается. Оно очень сильно, оно внутренне начинает меняться. И ты видишь, что действительно это было правильное решение. Что если у вас в бизнесе есть человек, которого вы думаете уволить или не уволить, вы уже опоздали. Это первое правило, да, вы должны были уволить раньше. Если вы сомневаетесь, вы уже опоздали. Так вот, здесь тоже с клиентами то же самое. Увольнение ниши и прослойки клиентов, поднятие цен, очень хорошо действует на вашу внутреннюю самооценку. Когда кто-то начинает вам платить за, по вашим стандартам, вот на тот момент, запредельные деньги или очень большие деньги. Или деньги, на которые можно купить что-то существенное, да, не пакет мандаринов домой, а вот.
Два пакета.
Да, два пакета. Тогда уже начинает просыпаться внутренняя самооценка, которая, ну, наверное, я все-таки стою тех денег, которые мне платят. Оно в другую сторону тоже так работает. Это вот по психологии клиента. Еще какие-то вопросы есть? Да.
Немного назад вернусь. Вы сказали, что разрывы между эмоциями и действиями. А как это вдохновение?
Другие барьеры.
Сейчас, это другой вопрос.
Если иметь вдохновение, погружение, получается более качественный результат, чем если, допустим, помолить, ну там, да, будет в некой системе. Готовый результат, но не такой качественный.
Я понимаю. Есть понятие. Во-первых, тут несколько ответов есть на этот вопрос. Перерезание – это не значит, что вы не делаете, когда есть вдохновение. Вот если есть вдохновение, есть состояние потока, мы это называем. Когда поток есть, многие начинающие что делают? Они входят в него, у них что-то получается, там стихи пишут, там, не знаю, сайт, что-нибудь, что-то створили и вышли из него, что вот можно показать. В потоке нужно оставаться по максимуму, то есть поток нужно выжимать, вот пока он идет. Сутки, двое, трое. В потоке остаемся по максимуму.
А если запланированы другие дела, наверное?
Откладывать. Есть, в самодисциплине учили, три плана есть. Есть, если все как по плану, если все плохо, такие тоже не бывают. Когда падает все, вот, вообще все. И когда поток. Вот поток нужно планировать. Тогда он иногда случается. Или тогда он случается чаще. И когда он случается, вы знаете, что делать. То есть ты когда в потоке самотворишь. А после потока, когда ты... Проблема в том, что в потоке тело перегорает физически, эмоции перегорают. Поэтому ты когда долго в нем находишься, после этого нужно столько же замедлиться. То есть отключиться от внешнего мира, природы, там, я не знаю, без телефона, без интернета, уйти совсем в никуда. У каждого разные методики. Есть физические нагрузки, то есть как-то сбалансировать нагрузку эмоционально. Но есть следующее, есть понятие достаточного результата. Есть хороший результат, это достаточно хороший результат. Причем во многих бизнесах эта точка, она высчитывается. То есть Макдональдс, например, у них эти точки сдвинуты, в Диснее точки сдвинуты. В Макдональдсе в туалете должно быть очень чисто. Вот у них достаточно результат, ну, во многих туалетах, по крайней мере, все они выше, чем по индустрии. Потому что это то, что в голове остается у людей. А точка достаточного результата в качестве еды зачастую ниже. И это достаточно, потому что это упаковка, это не то, зачем люди приходят. Если ты приходишь, потому что ты знаешь, это Макдональдс, что это Макдональдс. Вот, да, сеть бесплатных туалетов. Ты заходишь, уже ты не ожидаешь стейка какого-нибудь такого, да, или там, или шашлыка. Ты не ожидаешь качества, ты ожидаешь, ну, это будет достаточное качество. Поэтому вот в таких моментах, в отрезании, оно очень хорошо тоже достаточное качество. А более продвинутый ответ на ваш вопрос, когда негативные эмоции инкорпорируются в действие. То есть выходишь перед группой вещать и забыл все слова. И начинаешь с того, что вот я вышел и все слова забыл. И вот стою без понятия, понятия, что дальше будет, и самому очень интересно. И вот начинаешь этот негативный опыт инкорпорировать в свое действие. получается очень хорошо. Потому что если все время в позитиве, для окружающего мира ты слишком плоский, тебе глубины нет. Да, те, кто видит мои замочные записи уже, они видят гораздо глубже картину, чем те, кто видит только то, что... Да, но это, ты не отключаешь эмоции, ты не сделаешь. Ты в любых эмоциях действуешь. То есть негативные эмоции не останавливают твои действия. А, есть для этого маленький чит-код. Я его готовил на самом дисциплине 3, но расскажу. У Джерри Спрингера был такой хороший комик, очень известный комик в Северной Америке. Джерри Спрингер, да, это ведущий. Ведущий, ну, он стендап-комедиан, то есть... Типа такого, да. Он пишет сам постоянно свои шутки. И, естественно, к нему вопрос, он пишет каждый день. Как вы пишете такие хорошие? Он говорит, я когда исследовал успешных комиков, я понял, что для того, чтобы быть успешным, нужно писать хорошие шутки. Но чтобы писать хорошие, нужно писать постоянно, чтобы было вот 80% не очень хороших, из них, чтобы выбирать 20% и с ними идти. И проблема в том, что в разных внутренних состояниях писать сложно. Когда депрессия, там сложно шутить, когда ты в депрессии. Но иногда получается. И у него, он взял себе календарик, и каждый день, когда он писал, зачеркивал в красном. То есть написал, вот сделал домой вот, свое задание в день, зачеркнул, сделал три. И говорит, а через неделю или две самая главная задача продолжать. То есть у тебя уже момент накопился, да, уже инерция идет, тебе вот эти вот пробелы очень сильно на психику действуют. Что вот ты же две недели отработал, а вот в этот день садишься и пишешь. У меня то же самое, я когда у меня было время, я упор делал именно на. Мне было сложно писать по-русски. Мне реально было очень сложно писать. Мне до сих пор английские слова первые, что всплывают, я пытаюсь в голове переводить. Иногда это заметно. Иногда это заметно больше, чем хотел бы. Ну, не важно. Так вот, у меня была задача писать что-то каждый день. Причем много и не очень важно какого качества. Качество доводилось потом, вот два прохода. Первое пишется что-то, а потом это что-то берется и доводится до хорошего. Поэтому вот. Спасибо, хороший вопрос. У кого еще есть вопрос?
Я не совсем понял ответ.
Так, на какой из них?
На тот, как все-таки работает
с аудиторией. В каждой аудитории, особенно если она большая и неоднородная, есть группки. У группок есть конфликты. Типичный конфликт во многих корпоративных аудиториях, допустим, как пример, это технари против руководства. Так вот, если этот конфликт вскрыть сразу, и по реакции людей видишь, кто есть кто, то есть вы не присоединяетесь к одной или другой группе, но вы потихоньку отстегиваете и первый, и второй. И тем самым вы вот начинаете динамику. И в динамике легче зажечь. А второй ответ на этот вопрос. Смотреть по своим внутренним целям, кого ты хочешь зацепить. И начинаешь дружить против второй.
Я дальше сейчас сказать, есть те люди, которые заведомо уже твои сторонники, да, стоит ли на них больше внимания обращать, или все-таки на тех, кто в данный момент все еще является такими непонятными?
Волнами. Нужно и волну. Нужно начинать с новичков, отпускать новичков, переключаться на тех, кто уже, опять переключаться на новичков, раскачивать майки. Потому что только в одном работать очень сложно. Вторая половина уснет, либо отвалится, либо встанет, либо. Причем если с технарями работаешь, если у руководства гораздо меньше толеранс.
Я скорее не про новичков, а вот именно про то, как люди воспринимали информацию. Технари, технари.
Тогда меняешь. Очень сильно можно, если... Сейчас объясню. Я видел такой очень интересный пример, когда... Не помню, какая программа была на телевидении, было три гостя. И каждый из них был по-своему уникален. Для меня эта уникальность была в скорости разговора. Один разговаривал как-то так. Один тараторил просто так, чтобы невозможно было понять. А третий был нормальный. И очень интересно было наблюдать, когда ведущий, очень хороший ведущий, подстраивался. Он сам и не сам, и не случайно получалось, но вот стихийно. Он скорость речи, она приближалась к собеседнику его, в это время остальные два отмирали. То есть он разговаривал с одним на его скорости, да, в это время угасало совершенно здесь. Он как вот жонглер. Одну тренировку сказал, другая возвращается. Начинает входить вот более плавно, просыпаются эти пару фраз, отмирает совершенно быстро. Вот то же самое здесь будет получаться. Когда будешь раскачивать, будет не надо. НЛП, Чалдини, очень много, Рапорт, техник на самом деле куча, да, инструментов море. Вопрос, надо использовать все. Вот спрашивают, а мне лучше использовать это или это? И еще 40 вещей, которые могут использоваться.
Какие линки еще сжигать? Кроме эмоций и действий, еще там два вопроса.
Да, есть для перехода технаря в нетехнарей, продавайте. Сжигать внутренний страх общаться. Потому что любой профессионал использует, подсознательно или сознательно, неважно как, использует свою уникальность. Там вот, если мы раскладываем, кто-то помнит, 6 базовых человеческих нужд. Там одна из базовых нужд сильно завышена. Это significance. Потребность быть номер один. Уникальным номер один. Из-за этого сильно в дисбалансе connection с другими людьми. Связь с другими людьми. Вот ее надо развивать. И третий линк это то, что делать надо, чтобы делать плохо. Что очень сложно. Вот плохо, много, плохо и быстро. Вот эти. Профессионалам это очень сложно. Да, я считаю, что нужно делать много, плохо и быстро, чтобы потом из этого сделать, отфильтровать и сделать хорошо что-то. Но в первом походе обязательно много, плохо и быстро. Конечно, тоже в порядке. Океан огромный. Ты подходишь к нему с чайной ложкой. Так вот, эту чайную ложку ты не донесла, развела, там еще. Их там еще очень много. Тут, если вы еще особенно поможете своему среднему слою, который уже не уродские клиенты, да, но еще не идеальный, поможете им перейти выше, заработать больше денег, что бы это для них ни значило, они будут вашими очень сильно надолго. Причем в инфобизнесе очень интересная вещь. Чем лучше вы умеете паковать информацию, тем хуже она продается на вашей линии. Тем дешевле она стоит. Чем дороже упаковка, тем дешевле она стоит. Виталий, объяснить почему?
Да.
Хорошо. Вот если мы берем книгу, да, какая бы книга ни была. Вот книга. Да? Если мы берем книгу, мы примерно представляем, сколько она должна стоить. Твердая обложка, мягкая обложка, глянцевая, не глянцевая, качество бумаги, бестселлер, не бестселлер. Но может примерно в голове, что вот за 80 рублей, наверное, дешево. Да? Ну, адекватно. А вот за 800 уже дорого. И вот мы знаем, что вот отсюда до сюда. Если вы такую же книжку пытаетесь продать, ну не такую же, вот книжку, пытаетесь продать за 4000 рублей, люди будут крутить пальцем у виска. Если вы будете пытаться продать за 40 тысяч долларов, вас будут обходить вот так вот. Кварталы, где вы живете, будут обходить. Мало ли это зараза, да? Может быть, передаться воздушной камерой. Так вот, на самом деле информация, которая внутри, может быть перепакована по-другому. Тренинги, курсы, аудио, вебинары и так далее, и так далее, и так далее. И в такой упаковке она адекватно воспринимается за другие деньги. Та же самая информация, меньше информации воспринимается совершенно нормально. Причем, чем лучше у вас, чем качественная упаковка, вот диск вот мне показывал, вот хвастался пару семинаров назад, не помню, на продаже фасада. Кто-то привез и показал, вот у меня вот упаковка, как у взрослых, большая упаковка, там 5 дисков, каждый в DVD-кейсе, бумажно, красиво, все очень здорово. Проблема в том, что все мы знаем, сколько стоит в МВидео или там в Союзе упаковка из 5 дисков, да, там, сколько, не знаю, Discovery какой-нибудь пакет, там, ну, 1000 рублей, да. Понятно, что если пытаться на 1000 долларов это продать, нужно очень хорошо продавать, чтобы это сделать. То есть, чем больше ваша упаковка похожа на традиционную, это то, что вам будет все дизайнеры говорить, что вы с ума сошли. Кто-нибудь видел не сегодняшнюю, а вот лет 5 назад упаковку продуктов Дэна Кеннеди? Никто не интересовался? Попробуйте, да. Я его как-нибудь фотку выложу. То есть, ты смотришь на это и думаешь, что это? То есть, на принтере отпечатано, причем даже не на принтере, На какой-то старой дешевой копировальной машине. На ксераж, на... по-другому сказать нельзя. Вот пачка бумаги. Причем помарка, страницы от руки написаны. Фломастером что-то помечено, вычеркнутые какие-то. Вот, вот как есть. Ты думаешь, за это я заплатил сколько? Но когда... Чем больше ты платишь, тем меньше ты зацикливаешься на упаковке. То есть вот люди, которые приезжают к вам за большие деньги, они приезжают к вам. Им более-менее все равно, опять, в относительных пределах, но все равно в каком зале, есть ли рядом ресторан, есть ли, он, есть ли рядом Макдональдс. Там. Вот такие вещи, близко ли это от метро или далеко, да, в каком городе это происходит. Эти вещи, они сразу ценность теряют. Чем больше человек платит, тем меньше теряет ценность внешнюю упаковку. Поэтому не надо заморачиваться, на самом деле. То есть она должна быть достаточно, чтобы было понятно, что внутри, да, чтобы она так как-то было понятно, что там внутри много всего. Но чем больше она похожа на профессиональную, тем хуже для ваших продаж.
Окей, вот вопрос. Да. Получается, как бы, если цена, допустим, того, что ты продаешь, она в низком сегменте находится, то, соответственно, нужно уделять большое внимание на упаковке. А если товар дорогой, то, грубо говоря, можно залить.
Ну, в принципе, так, да. То есть, если ты, хорошо, перефразирую вопрос для остальных. Если ты делаешь фронтенд продукт, который вот книга, он должен мимикрировать, даже если внутри sales letter, даже если ты sales letter сделал таким образом, и паблишер не понял, что это sales letter. Если удалось уговорить, линк поставить в конце каждой главы. Да, приходите туда, бесплатный формат. Если это sales letter, если написано и по структуре своей хорошей pay, more pain, hope, solution, offer, все вот, все блоки есть. Можно вот взять какую-нибудь хорошую книгу продажную. То и оно прошло. Оно должно мимикрировать, оно должно как хамелеон выглядеть максимально как книга вот в этом сегменте. Максимально близко. Понимаешь? Если ты диск выпускаешь фронтендовский за 299 рублей, он должен быть максимально похожим на диск там, от нового диска. Куча MP3, красивая обложка, компьютерная графика, вот баркод, все дела.
То есть
фронтенд должен быть максимально полный, совершенно верно. А вот бэкенд уже можно не заморачиваться.
Рекламный технарь во мне говорит обратное. Если мы упаковываем дорогой продукт для дорогого продукта, да, но есть же адекватность. То есть, например, если я прихожу в магазин и вижу дешевый йогурт, там дешевую упаковку, да, нет вопроса. Там дорогой йогурт там, за 100 рублей, там все премиально, там треугольник, какие-нибудь подарки, крышки, то есть все продумано. Да. Есть мнение, что вот, да, вот это дорогое, оно дорого упаковано, оно качественное. Да. Почему с информацией?
Потому что информацию не судят по упаковке. Информацию сует по результату, который она дает. Чем больше ты даешь упаковку, тем больше они судят по упаковке. Чем больше ты... Да, то есть чем больше ты работаешь над упаковкой, тем больше, говорит, вот здесь 12 дисков, а там 40, там, наверное, круче. Вот начинают, знаешь, до этой самой, на килограмм мере. Сейчас, секунду. И второй ответ сюда, что... Вопрос, который ты когда вопрос задаешь, начинай его метафору куда-нибудь в другом месте прессовывать, и значит, что получается. То есть вот то, что ты говоришь, для меня вот, представь такая ситуация, да, я рассказывал продажу долларов со скидкой, даже выкладывал уже ЖЖ видео. Вот такая ситуация. Позвонил банк и говорит, что меняем кризис, поэтому бумага нужна, меняем доллары от 1 к рублям. Ну, естественно, очень огромная, да, пихаются, кто-то пытается влезть. А ты подходишь и говоришь, а вот у вас очередь без этих, вы же валюту продаете, вот у вас нет красной дорожки. Ты начинаешь, подходишь к банку, начинаешь банку морочить голову, что у них нет атрибутов этого всего. А у них вот так очередь стоит, то есть им все равно. Вот в информации, которая дает хороший результат, системно, отчуждаемо и доказано по результату, там все, там вот, когда я по вопросам отсекаю, то есть когда мне приходит вопрос, почему я коучи не продаю для всех, да? А только для тех, кто вживую, кого вживую вижу. Я адекватно вижу уровень вопроса. Если человек подходит, говорит, а вот во сколько вы будете, какое будет расписание наших звонков? Как ты оформляешь? Тогда я тебе подчеркиваю. знаете, потому что, ну, реально, я же... То есть то же самое в упаковке информации. Ты когда информацию упакуешь, если ты говоришь, и она еще классно упакована, ты резко снижаешь ценность информации. Это отлично. То есть, скажу вам большой секрет. В глючках, вебинарах есть своя прелесть. Нет, на самом деле, есть, это не просто так, это есть в этом своя прелесть. Объясню. Во-первых, ладно. Для того, чтобы... Давайте по продажам, уже расскажу, уже дальше буду говорить. Для того, чтобы замотивировать человека, чтобы что-то он сделал, должны быть две очень важные вещи. И вот вам это нужно знать. Первое. Переизбыток информации. Даже три вещи. Первое. Переизбыток информации. Второе. Недостаток времени для принятия решения. Это крайне важно. И третье, внутренняя неудовлетворенность. Или усиленная внутренняя неудовлетворенность. Так вот, когда человек проходит тренинг, некоторые тренеры строят тренинг, особенно бесплатно, таким образом, чтобы после резкого обрезания тренинга у человека внутри образовался внутренний эмоциональный вакуум и был очень сильный откат, который можно починить, вписавшись в другой тренинг. Тоже не случайно. С чем? Прошу прощения. А нужно отрезать эмоции от действия. Слышь, ну откат, ура. Не решаешь. Стратегически решаешь, что нужно. Я, допустим, вот я с этим борюсь. Людей, которых я персонально коучу, я за их деньги запрещаю им участвовать в некоторых сетейках. На что некоторые не заумеваются, по крайней мере, в самом начале. Так, еще вопрос.
Планки дороговизны определяются исходя из рынка, да, из продукта, или исходя из того, из ценности информации, которую как ты считаешь?
Из ценности информации для рынка, но тем не менее, все равно ты считаешь. Ты, с одной стороны, танцуешь от рынка, но рынок всегда будет, ты должен идти впереди рынка. Ты должен его тянуть туда, куда-то еще. Да, вот всегда есть стратегия дельфина. То есть показывает фокусник, всегда около фокусника есть полуобнаженная девушка, которая всячески изгаляется, чтобы пока фокусник меняет карты, это не сильно было заметно. Вот то же самое. У тебя могут быть продукты и услуги запредельно дорогие, не для того, чтобы покупали, а для того, чтобы они говорили. И покупали что-то дешевле. Так что это тоже нормально. Да.
Вопрос контент. Ты можешь быстро на взгляд своей, как бы дальше контент не буду?
Нет, сейчас не буду. Я половину людей не знаю, что такое фронтенд, поэтому это вот сильно после обеда. Да.
Я позволю себе технарский вопрос. Правильно я понял, что чем дороже мы будем на вебинарах продавать тренинги, тем больше будет глюков с ним.
Нет, глюки мы в конце концов починим. Эти люди. Но вам, когда ты строишь свой тренинг именно веб-тренинг, тебе необходимо. То есть то, что есть ночные касты в неопределенное время, это тоже не случайно. Тебе необходимо в людях встроить, для того, чтобы они что-то делали. Ну, смотри, кто FM, за FM4 участвует или следит, по крайней мере, со стороны. Отлично. Заметили, писалось 800 человек, ну, плюс-минус, не помню, сколько случаев. В первый день было 70 комментариев. Да, вчера было 3. Вы наблюдаете это за выравниванием всего результата? Слушают стабильно 70 человек. Вот плюс-минус 70-80 человек, 65-80. Что довольно хорошо. Так вот, то, что вот человек уходит, а был незапланированный каст. А еще классно, когда был какой-то каст был и выложен в записи, а какого каста было и записи нет. И вот это внутреннее удовлетворение заставляет человека действовать. В FM1, вот хостинг, с которым мы сейчас работаем, он выиграл первый флешмоб, он написал книгу быстрее всех. Причем там получилось очень интересно. Когда уже пошла движуха, что те, кто вписывается во вторую неделю, уже опаздывают, то есть ему реально нужно догонять. Он пришел, послушал 3 или 4 каста, понял, что делать, сел, написал книгу за неделю и прислал. И говорит, я успел? то есть в этом в дедлайне. А большинство даже, то есть он был первым, который написал книгу. Потому что вот у него была внутренняя неудовлетворенность тем, что вот он опаздывает. Вот это нужно провоцировать. То есть даже если все технически идеально, вот живой сигнал, все идеально, нужно провоцировать то, что вот есть какие-то закулисы, в которых не всем, есть что-то еще, которое не всем. Вот это надо провоцировать внутреннее, что вот не пускают. Рекламируют, но не пускают. Это на действие. Это не столько, сколько продать, чтобы люди делали что-то. Ни вторая, ни третья не будет больше продаваться тем, кто не прошел первую. А так, тут я стараюсь не делать какие-то вещи, которые, во-первых, очевидны, во-вторых, которые только на один вопрос отвечают. Да? Обычно есть большая стратегия на несколько лет, на самом деле. Хотя со стороны кажется, что мы очень хаотично рывками передвигаемся по горизонту туда-сюда. В самой дисциплине, из-за того, что я пустил, по-моему, человек 10 без первый, вот ни у одного из них ничего не получилось. Потому что ты когда... У одного из них что-то получилось. Ты когда внутренне не умеешь себя заставлять что-то делать, когда пытаешься этому заставить другим, у тебя почему-то внутри ты чувствуешь себя... Тебе лучше на уши вешать, а ты чувствуешь, что не то, а вот что не то не можешь понять. А когда ты внутренне сам себя запинал настолько, что когда тебе сейчас говорит, мне трем человеком позвонил сложно. А ты вот месяц назад и бегал, и жил без интернета, и делал 140 вещей одновременно, то когда ты человек пришел, две не можешь сделать, это уже смешно. То есть ты уже по-другому. Ты по-другому уже реагируешь на него, чем когда ты это сам не прошел. Поэтому вот это один из ответов. Давайте сделаем минут на 15 перерыв и через перерыв продолжим. Объявление, одну секунду.
Друзья, мы здесь первый раз в этом зале, и оказались не очень дружелюбные хозяева. Я очень бился, но так и не выиграл эту битву. А, к сожалению, нам запретили сюда проносить напитки. Поэтому все, что пьется, просто пейте. Спасибо. Спасибо.